Радио «Спутник Кыргызстан» представляет программу «Профпригодность».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. Это программа «Профпригодность». В ней мы говорим о профессиях и о людях в этих профессиях. И сегодня у нас в гостях оценщик Никита Шулин. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто такой оценщик? Что вы делаете? Что в ваши функциональные обязанности входит? Расскажите, пожалуйста.
Ну, основными функциональными обязанностями является оценка собственности. То есть это движимое и недвижимое имущество, оценка бизнеса. Это основные пути, по которым мы работаем.
Ну, вот, к примеру, когда человек хочет оценить какое-нибудь свое имущество для того, чтобы в последующем его продать. Ну, к примеру, если мы говорим, грубо говоря, о квартире в Бишкеке. Насколько та цена, на которую вы можете оценить эту квартиру, отличается от цены, за которую ее потом продают? Ну, то есть от рыночной стоимости, потому что там же еще куча других факторов на это влияет, я так понимаю.
Да, безусловно. Как правило, на это влияют срочность продажи, на это могут повлиять какие-то другие факторы, чья-либо заинтересованность. Но в большинстве случаев разница между нашей оценкой и ценой сделки, она, как правило, небольшая. То есть мы в любом случае при оценке мы всегда учитываем условия торга, на которые готов потенциальный продавец пойти для того, чтобы продать свое имущество.
А вы учитываете, например, тенденции рынка вот на данный момент? Ну, то есть как можно в среднем оценить, сколько стоит, ну, к примеру, не знаю, двухкомнатная квартира в микрорайоне? Она же может быть в разном состоянии, потом даже одну и ту же, ну, в одинаковом состоянии квартиру могут продать где-то дороже, где-то дешевле. Как это все высчитывается?
Как бы каждая работа, мы к каждой работе подходим индивидуально, соответственно. Для нас любая квартира, любой дом, неважно, любая недвижимость, это каждый раз новый объект. И каждый раз мы применяем, конечно же, соответствующие разные аналоги тому или иному объекту оценки, который мы оцениваем. И, как правило, все становится ясно после того, как мы изучим документы, посмотрим непосредственно наш объект оценки, то есть увидим его состояние, уже примерно поймем, на что опираться, какие есть возможные особенности, какие ключевые факторы могут повлиять на оценку стоимости этой квартиры, либо же другой недвижимости. Соответственно, мы уже исходим из того, что увидим, как правило.
А район, например, в котором находится недвижимое имущество, как-то влияет? Ну, то есть, там, если одинаковая абсолютно квартира, но где-нибудь в микрорайонах, и, к примеру, я не знаю, где-нибудь в районе Дурдоя, они будут сильно отличаться стоимость?
Безусловно, район – это ключевой фактор, который влияет на ценообразование недвижимого имущества, поскольку одна и та же квартира, расположенная в центре города и на том же Дурдое, она будет стоить, конечно же, по-разному, потому что это будет просто-напросто, ну, будут разные люди уже приобретать эту недвижимость, либо рассматривать к приобретению эту недвижимость. Соответственно, это все и формирует цену.
А бывает так, что, например, разные оценочные агентства, организации, компании оценивают один и тот же объект по-разному? Или есть какая-то единая схема, единое, я не знаю, уравнение, по которому рассчитывается эта стоимость?
Вообще есть для оценки три подхода. Эти три подхода, они базовые, и уже каждая оценочная компания, она, как правило, оценивает, опираясь на основные подходы, но со своими какими-то нюансами и со своими какими-то возможными доказательными путями.
Бывает так, что вы оценили какое-то имущество, а к вам приходит человек, говорит, все неправда, я его хочу продать за много денег, а вы мне его оценили на мало. Давайте переоценивайте заново.
Такое часто бывает, и, как правило, человек опирается, у человека какая база в таком случае? Он просто поговорил с соседями, поспрашивал, поинтересовался, и все. Когда мы начинаем уже спрашивать, откуда у человека такие ожидания, то, соответственно, выясняется, что, вот, оказывается, мой сосед там 5 лет назад продал это такую же квартиру или такой же дом вот за столько-то. Вот поэтому я хочу, чтобы у меня столько же получилось, а то и больше, потому что мой дом лучше. И все заканчивается на том, что человеку мы объясняем, что 5 лет назад это было другое время. Это был и курс доллара другой, и рыночная обстановка была другая. То есть сейчас немножко тенденции все-таки меняются. И поэтому люди как бы, ну, уже чаще с пониманием, конечно, относятся, что да, действительно, как бы опираться на то, что 5 лет назад Это немножко неправильно, поскольку мы всегда предоставляем, если хотите, можете посмотреть, вот мы ваш дом сравнивали или вашу квартиру сравнивали с вот этими аналогами. Здесь есть номера телефонов, можете позвонить, можете поспрашивать, поговорить с потенциальным продавцом и, соответственно, убедиться в том, что мы вас не обманываем. Как бы эта информация попадает в любом случае в конечную документацию, то есть в отчет.
Нервная вообще работа, потому что, я так понимаю, вам все-таки приходится часто взаимодействовать с людьми непосредственно.
Да, бывает очень нервно иногда, потому что люди разные, характеры у всех людей разные, и в том числе, вот как мы говорили ранее, это завышенные ожидания, либо же какой-то интерес. Людям приходится объяснять, иногда люди не хотят разговаривать, скажем так, вступать в дискуссию и
уверены
понимать.
В своей правоте, да,
да. То есть они не хотят слушать никакие наши доводы, они вот уверены в том, что они правы, а мы не правы. И в этом случае, конечно же, люди бывают недовольны, они говорят, что мы найдем других оценщиков, они нам-то уж точно оценят так, как мы хотим. Но мы объясняем людям, что в любом случае мы ни на кого не опираемся, мы ни на кого... ни под кого не пляшем, ни под чью дудку не пляшем, и, соответственно, мы уже оцениваем так, как мы считаем, это должно стоить, опираясь исключительно на текущую рыночную ситуацию.
Это, конечно, отличная формулировка. Другие оценят так, как мы хотим. Но зачем тогда обращаться к оценщикам? Оцени сам и продавай сам, ради бога. В чем проблема?
У людей всегда есть свои интересы, будь они то корыстные или же преследовать какую-либо цель. Потому что иногда бывает, что люди хотят, если получить кредит, то они хотят, чтобы им побольше оценили, чтобы они получили побольше, либо же показать потенциальным инвесторам, что их имущество стоит дороже, чем оно на самом деле есть. И поэтому, конечно же, для неопытного человека иногда бывает, что этого достаточно, но на самом деле приходится с этим бороться.
А что сложнее оценивать, движимое или недвижимое имущество?
Специфика разная, все зависит от объема. То есть, например, квартиру оценить, это, скажем так, самое базовое, это то, с чего обычно начинают новички. А к оборудованию уже нужно относиться более серьезно, потому что это целый комплекс знаний, который нужно будет изучить, исходя из того, какое оборудование. Потому что оборудование, оно, как правило, не бывает одинаковым. И, соответственно, нужно к этому подходить, грубо говоря, индивидуально. Каждое оборудование, каждая единица оборудования, она индивидуальна. Будь то агрегат, который выполняет одну какую-то функцию, например, упаковщик, либо же какая-то линия, скажем так, под ключ. Это, конечно, разные объемы работ.
Слушайте, но вы же не инженеры, которые должны работать на этом оборудовании. Откуда вы знаете, как оно должно работать в идеале и в каком состоянии оно сейчас находится?
Ну, для этого мы, конечно, при оценке мы консультируемся со специалистами, также на производстве, кто непосредственно это оборудование эксплуатирует, кто это оборудование чинит. Мы разговариваем, задаем интересующие нас вопросы. И, конечно, в процессе оценки самой держим постоянную связь с инженерами, с технологами и уточняем какие-либо вопросы, которые в процессе могут всплыть. Соответственно, уже далее мы исходим из той информации, которая у нас имеется.
А вы беретесь за оценку прям любого имущества? Ну, то есть, если, например, вас попросят оценить автомобиль, не знаю, 94-го года выпуска, вы станете это делать или таких запросов просто не поступает обычно?
Почему? Постоянно оцениваем автомобили, и не только 90-х годов, бывало и ранее оценивали. Ну, как правило, у нас в стране рынок такой, что можно найти машины очень-очень-очень старые. Поэтому с этим проблем, как правило, не возникает.
Старые в смысле раритетные или просто
нет,
когда
просто
уже развалюха,
которая едет? Нет, просто
очень-очень
старые, да, именно что уже развалюха, и таких машин хватает. Другое дело, если мы оцениваем раритетные какие-то автомобили, там уже, конечно, работа больше творческая и требует более серьезного подхода.
А вообще работа творческая или все заключено в цифрах и бумажках, в которых нужно ковыряться целыми днями?
Ну, с какой-то стороны, да, она творческая, потому что в любом случае приходится изучать очень много информации на начальных порах. И впоследствии, когда ты уже разбираешься со всем, то тебе становится более-менее ясна какая-то общая картина, на основании которой ты уже, специалист уже может искать информацию и, соответственно, это происходит более быстрее. И самооценка тоже к этому как бы имеет отношение. То есть, когда оценщик, когда специалист со знанием дела подошел к изучению того или иного имущества, которое ему требуется оценить, соответственно, он уже более уверен в том, что он делает, и этот процесс на самом деле может быть ускорен в разы.
А какие самые частые запросы к вам приходят? Какие самые частые, я не знаю, объекты вам оценивать приходится чаще всего?
Ну, как правило, мы производим оценку в основном для кредитных организаций, то есть это банки, это фонды.
И... То есть, чтобы человек заложил что-то, да, для того, чтобы взял кредит.
Имущество предоставляется в банке для целей залога. Mm-hmm. Соответственно, это наиболее частая работа, и, как правило, это в основном дома, квартиры. В основном, ну, где-то, может быть, со всей работы это процентов 50. Чуть реже это бывают какие-то производственные базы, какие-то, ну, наверное, на третьем месте все-таки это коммерческая недвижимость, то есть это нежилые помещения, различные магазины, там, и другие, там, я не знаю, просто офисные помещения. А далее уже идет производственная недвижимость, ну, и там уже как придется, что остальное уже попадает.
Ничего себе, у нас еще есть производственная недвижимость и производственное имущество какое-то. Говорили же, что ничего у нас не осталось, практически мало производства в стране.
Как ни странно, но на самом деле производства весьма достаточно в нашей стране. То есть за свою, скажем так, карьеру оценщика я побывал на многих производствах, и на самом деле для меня это наиболее интересное. Такие места наиболее интересные, потому что очень интересно видеть, когда происходит создание какого-либо продукта. Будь то производство туалетной бумаги, либо же производство сэндвич-панелей. То есть это просто иногда доходит до магии. Вот. Никто же никогда не задумывается, а как производится сэндвич-панель или там тот же рулон туалетной бумаги. А там целый процесс, и за ним очень интересно наблюдать. И где это все располагается? Иногда в весьма неожиданных местах, когда ты каждый день можешь проезжать мимо этого места, а оказывается, за стенами этого небольшого заборчика выясняется, что производится что-то очень-очень интересное.
Интересно, но мне представляется, что человек, который оценивает какое-то имущество, ему, скорее всего, часто приходится ходить по судам, потому что, ну, для этого же и оценивают, наверное, я не знаю, раздел имущества или там передача, перекупка какого-то там бизнеса или какого-то помещения. У вас это еще не вошло в такую профессиональную обязанность, одну из?
Вообще, да, это одна из таких, да, как вы сказали, профессиональная обязанность, поскольку нередко к нам обращаются для оценки какого-либо имущества, чтобы предоставить наш отчет в суд. И, соответственно, мы такую работу проделываем и всегда предупреждаем, что, да, конечно, если потребуется, мы обязаны будем явиться в суд.
Но не хотелось бы.
Но, как правило, этого нам делать не приходится, поскольку уровень доказательности нашей работы, да, то есть качество, мы считаем, что оно на весьма высоком уровне. То есть на своей практике, я помню, нам пару раз звонили из зала суда, и этого было достаточно. Да, бывали случаи, когда приходилось ходить и на допросы, и на суды, но, как правило, это все заканчивается хорошо, и вопросы там стандартные. Если вдруг какие-то вопросы возникают, то мы в своей оценке уверены, и нам нечего скрывать. Все написано в отчете.
Стресса уже у вас не вызывают подобные там звонки или подобная необходимость?
Как правило, нет, но все равно легкое волнение все равно присутствует. Неизвестно, что будет за дверями в зале заседаний в любом случае, но...
Можно ли оценить не какой-то, скажем так, физический объект, да, я не знаю, там машина, недвижимость, вот ее можно увидеть, можно потрогать, оборудование, как вы сказали, а что-то такое, ну вот бизнес, например, оценить каким-то образом можно?
Да, безусловно, бизнес тоже можно оценить. Как правило, все основывается на доходности предприятия, которое требуется оценить, то есть бизнеса. Для этого требуются различные документы, которые могут подтвердить доходность. И, соответственно, уже исходя из этих документов и другого имущества, которое каким-либо образом причастно к этому бизнесу, уже нужно исходить.
Часто такие запросы поступают?
Да, бывает, что мы оцениваем общество с ограниченной ответственностью. Какие-то франшизы даже бывают, оцениваем.
Ничего себе.
Тому подобные вещи. Ну, бывают.
А цена тоже зависит от этого, кстати? Там, например, это какое-то местное производство, ну, бизнес пускай, я не знаю, даже если там какая-нибудь, скажем, маркетинговая компания, ничего конкретного не производит, но производит вот такой продукт, там, продвижение товаров, к примеру, да, или это какая-нибудь франшиза, от этого зависит цена?
Стоимость наших услуг вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду, цена самого бизнеса зависит от того, там, иностранная франшиза это или это местное какое-то производство?
Как правило, да, потому что если что-то иностранное, то оно, возможно, будет на слуху, и, соответственно, там уже, конечно, есть какие-то свои нюансы, которые мы уже, соответственно, пытаемся учесть.
В чем заключается, вот так, если по-простому и по-честному, самая большая сложность вашей работы? Вот понятно, что в каждой работе есть вещи, которые мы любим. Я вот очень люблю свою работу, но есть какие-то вещи, которые прям вот надоедают и бывает даже раздражают. В чем сложность заключается?
Да, таких моментов на самом деле достаточно. В первую очередь это, конечно, когда нам приходится, грубо говоря, топтать грязь, выезжать на какие-то объекты, где очень много грязи, либо же просто очень далеко, на это уходит очень много времени, иногда это очень сильно выматывает. Это, конечно, не приносит должного удовольствия от работы, приходится очень долго добираться, иногда просто после осмотров какого-либо объекта ты выходишь, и тебе просто-напросто нужно оттирать себя с ног до головы, потому что это, конечно, очень сильно портит всю атмосферу. Либо когда жарко. Это тоже такой немаловажный нюанс, когда летом в 40-градусную жару приходится ехать куда-то и в ускоренном порядке бегать по объекту, фотографировать все, изучать, а при этом очень жарко. Вот. Поэтому, конечно, тут бывают такие моменты раздражающие.
Бывало, что вас там, например, просили оценить какое-нибудь заброшенное производство или там что-то такое интересное?
Да, такие моменты бывали. Очень интересно по таким объектам ходить, смотреть, как оно раньше было устроено, как это производство покинуло жизнь, находить какие-то артефакты даже. Иногда мы находим какие-то этикетки очень старые, даже иногда бывает из нашей юности, из нашего детства. Даже иногда бывает, что из давно ушедшей эпохи бывает.
Например, что вы имеете?
Какие-нибудь этикетки, которые производились только в Советском Союзе, ты там находишь, и, конечно, очень много эмоций такое вызывает. Очень много.
Но это вот положительные эмоции как раз. Компенсируют они вообще все эти необходимости грязь месить и прочее?
Ну, как правило, да, потому что со временем в любом случае привыкаешь, уже становишься более гибким, и на такие объекты закладываешь больше времени, и, соответственно, такое раздражение уже само по себе уходит, потому что есть четкое представление, куда придется ехать и с чем столкнешься впоследствии. Поэтому уже подготовленными приходим на такие объекты.
Ну вот вы говорили, что вам часто приходится с людьми общаться, объяснять им что-то, говорить, что нет, вот посмотрите, почитайте, позвоните, если нам не верите. А есть какой-то определенный тип клиента, вот которого вы не любите больше всего? Вот какой-то портрет вы его можете нарисовать?
Да, такой портрет есть. Эти люди, как правило, звонят, и нам очень срочно нужно оценить, вот быстрее-быстрее приезжайте бегом-бегом, вот все, уже должно быть все готово завтра с утра. Очень срочно платим любые деньги, только приедьте. Как правило, такие клиенты после того, как мы все посмотрели, на следующий день они могут пропасть на неделю, и уже им оказывается не так срочно что-то и нужно было. Потом мы им там результаты сообщаем, документы готовим, они могут через месяц приехать забрать. То есть это, конечно, да, такие бывают. Таких уже сразу видно, слышно. И, как правило, мы до них доносим, что сейчас лучше не торопиться, вы соберитесь, нужно понять, нужно ли вам это вообще. Возможно, стоит подождать. Либо еще что-то. Да, конечно, такие не всегда бывают. Действительно, некоторым бывает срочно, но, как правило, которым уже вчера и за бесплатно такие часто.
А вы вообще можете отказать человеку? Вот вам звонит, говорит, вы скажете, нет, мы за это дело не возьмемся. Вот в каких случаях это вообще может произойти?
Такое бывает нередко, когда человек говорит, что у меня ничего на руках нету, никаких документов, вы мне, пожалуйста, оцените. Тогда мы, конечно, говорим, что вам нужно найти где-то копии документов и тогда уже мы, конечно, вам сможем помочь. Мы объясняем, где искать такие документы, как это делать, у кого проконсультироваться стоит. После этого, соответственно, человек уже идет туда, в какую-либо организацию, либо же к юристам, к адвокатам, с ними консультируется, и уже далее идет этот процесс, который ведут уже сами непосредственно юристы.
А договориться с вами пытаются как-нибудь, там, денег предложить, сказать, там, давайте вы мне оцените на, я не знаю, соточку тысяч больше мое производство, а я вам за это 50 тысяч зато дам?
Конечно, такое бывает, мы от этого не застрахованы. В любом случае, такие люди находятся, которые любыми способами пытаются исход ситуации переломить в свою сторону. Тут от этого никуда не денешься, в любом случае.
А вы помните какие-нибудь самые такие курьезные случаи, которые прям вот удивили вас, когда вам звонили и просили что-то оценить?
Такие случаи бывают нередко, но один случай запомнился в нашей компании особенно, поскольку позвонил мужчина, взял трубку коллега, и на его лице повисла немая пауза. И единственное, что он мог сказать: подождите, я сейчас передам трубку коллеге. И когда, соответственно, телефон оказался у меня в руках, я услышал в трубке: вы можете произвести оценку полового акта?
Ага, так.
Человек явно был весьма взбудоражен ситуацией жизненной, которая у него произошла. Тем самым он, конечно же, ввел в ступор нас, поскольку мы, конечно же, первым делом, какая фраза может прийти адекватному человеку в голову, что человек немножко не по адресу обратился. Мы ему сказали: может быть, вам стоит в больницу обратиться, на что мы в резкой форме услышали, что больницы не подходят. Можете ли вы произвести оценку, экспертизу полового акта? Да, был такой звонок.
Экспертизу?
Ну, как бы оценку, то есть, да.
Очень интересно, как человек себе это представлял.
Мы тоже, да, мы, конечно, долго вспоминаем. Каждый раз, вот, если что-то такое вспоминается, то этот случай весьма, весьма популярен у нас в компании на воспоминания.
Интересно просто, по каким формулам и с каким подходом вам бы пришлось этим заниматься.
На самом деле, дискуссия по этому вопросу потом развернулась нешуточная в компании. Мы очень долго думали, как же мы можем это сделать. Но, конечно, это было все в шутливой манере, и несерьезный разговор такой был. Но, тем не менее, такие случаи бывают. Это вот один из таких самых ярких и запоминающихся звонков. Очень жаль, что мы не записали тогда, как бы вообще мы не записываем телефонные разговоры, но очень жаль, что этот звонок у нас не сохранился. Это, конечно, было бы очень-очень забавно переслушать.
Да, главное, что сохранился в памяти, да?
В памяти очень ярко сохранился.
Однозначно. Никит, ну, если в сторону от шуток отойти и поговорить непосредственно о вашей работе, вы ведь, наверное, одними из первых замечаете какие-то колебания в целом на рынке. На рынке причем чего угодно: и недвижимости, и автомобилей, и там оборудования, и еще чего-то. Если, ну, наверное, интереснее всего людям знать о недвижимости. Мы вот, например, как-то звали риэлторов, да и сами сталкивались не раз, когда в общении с этими людьми. Они говорят, что, например, там вот под зиму квартиру продавать — это плохая идея, не продастся, знаете, продавать будем месяца 3, наверное, потому что плохо квартиры уходят, ой, ужас вообще. При этом покупать, например, квартиры как раз зимой советуют, потому что они каким-то чудом становятся дешевыми. Мне никогда не было понятно, понятно, это сезонность. Ну что с квартирой станет, если там зимой ты ее продашь или летом? Какая разница? Это правда вообще или это все просто уловки?
Ну, риэлторы в данном случае, они находятся, скажем так, на острие этого бизнеса. И, соответственно, они всегда узнают информацию более оперативно. Но я думаю, что здесь логика простая. Почему? Потому что летом проще делать ремонт. И из-за этого спрос, конечно, возрастает, потому что люди, как правило, если они покупают квартиру, они сразу делают в ней ремонт. И из-за этого, конечно же, спрос летом, в теплое время года, он выше. А зимой, осенью у людей другие проблемы, то есть это праздники, новогодние праздники, либо они хотят куда-то съездить отдохнуть в теплые края. Но я думаю, это так.
Зато зимой можно посмотреть, теплая квартира или нет, течет
это
где-нибудь,
да,
что-нибудь,
это,
или
конечно,
нет.
Это, конечно, плюс, поэтому в данном случае для потенциального покупателя это большой плюс. Можно прийти, посмотреть, насколько тепло, насколько все сухо, то есть можно посмотреть, не течет ли крыша, не сильно ли слышно там, например, козырек шумит или не шумит, если с крыши капает вода. То есть в этом случае, конечно, да, такие мелкие-мелкие нюансы, которые помогут определиться, они тоже есть.
Вообще в последнее время, ну, скажем, в последний месяц, пускай, вы наблюдаете какие-то изменения на рынке недвижимости? Может быть, какие-то квартиры стали дорожать, а какие-то, наоборот, дешеветь?
Ну, сейчас вот такая тенденция пошла, что с введением льготной ипотеки для госслужащих цены на жилье немножко устаканились. То есть в каком плане? Люди стали квартиру, ну, в целом недвижимость, либо немножко дороже продавать, либо меньше торговаться. То есть в данном случае это повлияло в некотором плане на ситуацию с недвижимостью в нашей стране, ну, как минимум в нашем городе. Также можно по первичному рынку жилья сказать, то есть это по новостройкам, что немножко они в цене, особенно в южных микрорайонах, все-таки подросли, это говорит о спросе. Поэтому, да, конечно, мы это видим, но это иногда даже бывает, что мы эту информацию получаем, когда производим анализ ежегодный недвижимого имущества у нас в стране.
Ну, то есть приходится. А вот у нас на протяжении длительного времени говорили, что спрос на вторичку, он гораздо более высокий, чем на первичное жилье, потому что есть мнение, что, ну, вот советские дома, вот они стояли 50 лет, еще 50 лет простоят, а вот эти вот непонятные новые, еще неизвестно, что с ними случится, может, у меня стена рухнет через месяц. Сохраняется такой же спрос большой на вторичное жилье, или все-таки люди постепенно перебираются из хрущевок в новые здания?
Ну, даже более консервативен наш народ. Они, если, например, раньше, лет 5 назад, сталинка считалась очень хорошим вариантом для жилья, то сейчас их уже крайне мало, они не востребованы. То есть в данном случае, конечно же, новостройки, они более востребованы. Почему? Потому что в каких-то случаях это даже удобнее, когда ты заезжаешь в квартиру, у тебя новые трубы, новые батареи, новые окна, тебе не нужно там еще с этим возиться, чтобы начать просто делать ремонт. Ну, приезжают люди, заезжают, сразу делают ремонт с нуля так, как они хотят. В некотором плане это лучше. Тем более, это все-таки новое жилье, оно уже под современные стандарты строилось, под современные потребности. И там, конечно, да, уже люди начинают понимать, что иногда новостройки, они даже чем-то лучше. Но все равно рынок вторичного жилья, он в любом случае актуален до сих пор. То есть там, конечно, все более стабильно.
Ну и на кошелек, я думаю, ориентироваться людей надо, потому что в новых домах квартиры ведь значительно дороже стоят. Может быть, квадратный метр стоит так же, но, исходя из квадратуры, купить их гораздо сложнее человеку.
Ну, в Советском Союзе вообще в целом понимание личного пространства было немножко другим. Современные квартиры, они уже более просторные, там уже санузлы раздельные, как правило. То есть, если там взять квартиры 104 серии, там объединенный санузел, это было везде стандартно. Кухня большая, что, опять же, да, страдают там типовые квартиры в нашем городе, они всегда этим страдали. Очень маленькая кухня, там 5-6 квадратов, не более. И, соответственно, уже современные дома, они там кухни в 2 раза больше, а то и в 3 раза больше. Плюс ко всему возможность переделать планировку на этапе строительства, либо же на этапе ремонта. Никто не запрещает. Ну, как правило.
На сайте «Спутник Кыргызстан» еженедельно выходит анализ цен на автомобили, например. И он в последнее время часто показывает, что идет рост цен на автомобили. Вы это как оценщики замечаете?
Да, есть небольшой, скажем так, цены, они более стабильны, причем в каком плане? Потому что в нашей стране, как ни странно, автомобиль можно ассоциировать как с валютой в некотором роде. Почему? Потому что даже если вы заметите, по городу едете, то застройщики элитного жилья, они готовы произвести бартер на автомобиле. Почему? Потому что автомобили, они быстрее реализуются. То есть их быстрее продать и, соответственно, запустить вырученные средства обратно в строительство. Вот. С квартирами же это немножко дольше происходит. Поэтому у нас в стране мы, конечно же, да, замечали, что машины, которые стоили 2 года назад условных там $5000, спустя 2 года цена на эти автомобили не упала, а даже немножко подросла. Это говорит о том, что спрос весьма высок.
То, что машины стареют сами по себе, и, в принципе... Вообще, у нас речь идет о новых автомобилях. Когда-нибудь вам приходилось оценивать автомобиль, который, ну вот, буквально недавно был произведен? Потому что есть ощущение, что наши люди покупают машины в основном уже с таким хорошеньким пробегом.
Да, приходилось оценивать новые автомобили, но это происходит весьма нечасто. Поэтому там, как правило, можно просто обратиться в автосалон, в котором все это приобреталось, получить нужную информацию, еще какие-то дополнительные источники использовать для подтверждения этой информации.
Но это редкость на нашем рынке.
Да, это весьма редко, потому что, как правило, новые автомобили не подвергаются оценке. То есть люди их... Либо они знают, сколько она стоит и продают, если такая необходимость есть, либо же просто ну, к нам редко обращаются. Бывает, конечно, но редко.
А вот что касается квартир, например, в новых домах, когда квартира вот только-только построена, сделан и буквально совсем недавно ремонт, у него одна цена, а, например, через 5 лет эта квартира, она может подешеветь от того, что она уже не так нова, или наоборот подорожать от того, что дом уже, в принципе, проверенный, и понятно, что окно, например, из зала не вывалится?
Да, в данном случае как раз-таки стоит учитывать качество строительства. То есть есть, скажем так, фирмы-однодневки, которые появляются, построили дом, непонятно как, а потом выясняется, что, оказывается, здесь крыша течет, окна вываливаются. Причем у нас такая ситуация была, то что женщина обратилась к нам для того, чтобы подать иск в суд на строительную компанию, которая строила этот дом, потому что во время ветра у нее просто-напросто вывалилось окно.
Ужас.
Да, и приходилось нам и такие ситуации видеть, потому что нередко качество строительства у нас страдает. И, конечно, бывают такие ситуации, когда покупаешь на этапе строительства квартиру, люди покупают на этапе строительства квартиру, и после чего они вложились, ну, они туда вложились, а после этого дом неожиданно начинает дешеветь. Почему? Да потому что там шумная улица оказалась, либо невозможно припарковаться, либо какие-то факторы другие могут влиять на эти ситуации, на ценообразование того или иного дома. Поэтому элитное жилье, оно не всегда оказывается элитным.
То есть все-таки опасненько, тогда нужно очень сильно просчитывать, если вы, как говорят, на стадии котлована решили ложиться.
Да, да, нужно в первую очередь учитывать, у кого вы собираетесь купить квартиру, у какой компании, потому что не всегда люди задумываются о том, кто будет строить этот дом и как он будет строить этот дом, потому что не все же люди понимают в качестве строительства, большинство не понимает. И, соответственно, есть проверенные компании у нас в городе, которым кредит доверия весьма высок. Там квартиры бывают, разбирают, что с котлована и не остается. То есть мы звоним в строительную компанию, скажите, а у вас есть квартиры? А уже оказывается, что даже на этапе проекта или котлована этих квартир уже просто они раскуплены. Mm. И все. Такое тоже бывает.
Никит, если вернуться напоследок к вам и к вам в вашей профессии непосредственно, вот вы скажите, пожалуйста, для того, чтобы стать оценщиком, нужно иметь какой-то определенный склад ума? Ну, то есть, кого угодно можно научить? Вот меня можно научить быть оценщиком? Или нужно все-таки, чтобы человек тяготел к естественным наукам, к математике, к расчетам?
Ну, вообще, в целом, да, конечно, аналитический склад ума весьма приветствуется. Почему? Потому что, например... Вот с оборудованием очень много нюансов. Это какие-то технические аспекты приходится изучать. В этом плане, конечно, и технические науки помогают. Опять же, тяготение к техническим наукам тоже оно весьма, весьма важно. Например, вот у нас на практике было такое, что девушки, они, как правило, им тяжело оценивать оборудование, потому что они много не понимают терминов, они много не понимают каких-то процессов работы того или иного механизма. Им, конечно, в этом плане тяжелее. Когда уже есть парень, который там, грубо говоря, иногда бывает, что как только появилась первая машина, он уже в ней ковыряется, ему, конечно, более проще в этом разобраться, потому что он уже примерно знает, как работает механизм в целом. И ему не нужно объяснять досконально, как и где это работает, и как это устроено. Поэтому, да, аналитический склад ума приветствуется, конечно же, это понимание в естественных науках. То есть это физика, это иногда даже химия. сопротивление материалов, теоретическая механика порой даже бывает. Но это общий какой-то такой базис, который может помочь во многом.
Потрясающе. То есть исключительно выпускники естественно-технического факультета
могут добиться успеха. Почему же? У нас вообще в стране даже есть, кстати, вот в Кыргызско-Российском славянском университете есть кафедра МММ, там как раз-таки обучают именно оценочной деятельности. И в КАСИ тоже обучают оценочной деятельности, и не всегда там как бы только парни, и это вообще экономическое направление. Поэтому тут уже больше зависит от кругозора, потому что во многом приходится очень сильно углубляться в ту или иную какую-то задачу. Но, опять же, иногда даже технического образования недостаточно. Приходится консультироваться с более узкими специалистами. Очень часто бывает такое.
Вы так сказали, девушкам сложнее. А что, мало девушек с естественно-техническим таким образованием или со складом ума? Или вообще у вас девушки есть в компании, в вашей оценщице?
Ну, у нас генеральный директор как бы женщина.
Ага, вот
поэтому...
осторожнее тогда говорите.
Да, просто получилось так, что у нас как-то девушки к нам не идут просто-напросто. Вот, поэтому в основном только парни, потому что иногда работа бывает такая, вы знаете, что страшно отпускать девушек, когда два здоровых мужика тебя повезут куда-нибудь в Байтик смотреть участок. Это иногда пугает, конечно, девушек в этом плане страшно отпускать. Вот. Поэтому в этом тоже есть такие нюансы.
Ну вот уже, ладно, такое объяснение приемлемое, скажем так. А вы почему пошли в оценщики?
Вообще это такое... Стечение обстоятельств очень интересное произошло. Я, как только выпустился с университета, устроился на временную подработку, и в день, когда я с этой подработки увольнялся, до этого я ходил на собеседование в компанию, в которой я сейчас работаю, и мне позвонил директор компании и предложил уже прийти на стажировку, поэтому как бы я даже не задумываясь согласился. До этого в этой компании... В целом, с оценкой сталкивались знакомые, но я пришел, грубо говоря, с нуля. Я обучался уже в компании, а далее уже, конечно же, повышение квалификации было.
А долго нужно этому учиться?
Да знаете, вот сколько я работаю за весь вот мой 5-летний опыт, каждый раз приходится что-то новое изучать. Каждый раз какие-то вызовы для себя даже иногда. Поэтому постоянно приходится обучаться. Доучиваться, что-то новое читать, изучать. В этом плане работа очень интересная, поскольку кругозор, он расширяется постоянно, постоянно.
Спасибо вам большое, Никит, за это интервью. Я напомню, что у нас в гостях был оценщик Никита Шурин. Это была программа «Профпригодность». Спасибо вам еще раз большое, рад была видеть.
Спасибо вам.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь с нами.
«Профпригодность» о профессиях и профессионалах на их языке.